Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. «Газпром» планирует втрое поднять цены на газ для Белоруссии. На переговорах президентов России и Казахстана подписан ряд важных документов. В Израиле партии Кадима и Авода договорились о формировании коалиции. «Газпром» планирует с будущего года повысить как минимум втрое цену на газ для Белоруссии. Об этом заявил во вторник заместитель руководителя «Газпрома» Александр Рязанов, подчеркнув, что Белоруссия – единственная страна в СНГ, которая не перешла на рыночные цены на топливо. Рязанов отметил, что компромиссом в решении вопроса может стать участие «Газпрома» в создании совместного предприятия на базе «Белтрансгаза», которое владеет магистральными газопроводами. В Минске это заявление расценили как шантаж. Из Адыгеи поступили сообщения об отставке президента республики Хазрета Совмена. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» депутат местного парламента Нина Коновалова, Совмен заявил сегодня об уходе на заседание вновь избранного Госсовета. По ее мнению, это произошло из-за разногласий между президентом и депутатами из фракции «Единая Россия» по кандидатуре спикера. В Вологде начался процесс в отношении Анны Смирновой, бывшего главного редактора газеты «Наш регион», в которой были опубликованы карикатуры на пророка Мохаммеда. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Завьялов.
В феврале газета «Наш регион» опубликовала коллаж из скандальных карикатур, сопроводив их комментариями политологов, журналистов и богословов. Прокуратура Вологодчины возбудила против главного редактора издания Анны Смирновой уголовное дело по статье 282 «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды с использованием своего служебного положения». Вскоре учредитель «Нашего региона» вообще закрыл газету. В ходе судебного заседания судья допросила пятерых свидетелей, среди которых были работники «Нашего региона» и член мусульманской общины Вологды Фаис Арсланбеков. Представитель защиты предложил ему сравнить скандальные карикатуры и иллюстрации книжки «Маленький мук». Изображения людей в детской книжке Фаиса Арсланбекова по собственному признанию не оскорбляют. Однако найти серьезных различий между карикатурами и сказочными иллюстрациями он не смог. Потерпевшим по этому делу обвинение представило председателя религиозного общества мусульман Вологды Равиля Мустафина. Он требует от издания в качестве компенсации моральных и нравственных страданий 1 миллион рублей. Приговор может быть озвучен уже к концу этой недели. Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
Адвокаты Александра Копцева, осужденного на 13 лет лишения свободы за нападение на прихожан Московской синагоги, обжаловали приговор в Верховном суде России. Защита просит смягчить наказание, мотивируя это тем, что, во-первых, Копцев психически болен, а во-вторых, никто из 9 раненых не умер и не стал инвалидом. Решение по делу Копцева обжаловали ранее и адвокаты потерпевшей стороны. Они просят включить в приговор статью «Разжигание межнациональной розни». В Москве во вторник суд вынес приговор по делу о нападении на известную чеченскую певицу Лизу Умарову и ее 15-летнего сына в сентябре прошлого года. Двух обвиняемых суд признал виновными в возбуждении национальной розни и причинении побоев и приговорил к наказанию от 2 до 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. В Красноуральске Свердловской области объявили голодовку бывшие работники химзавода. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», 58 человек, в основном женщины, требуют выплаты заработной платы за 2 года. Общая сумма долга – 22 миллиона рублей, говорит участница голодовки Надежда Стасникова.
Мы настроены очень серьезно, мы никуда не уйдем. Понимаете, 3 года, даже поговорку обещанного 3 года ждут, все это перешло свои границы. Нам 20 матрасов выделили, нам никакого медицинского обслуживания не выделили, воды нам никто не приносит, нас ничем не обеспечили, нас кинули.
Сообщила в интервью «Радио Свобода» бывшая сотрудница химзавода. Нынешняя акция протеста – 4-я за 3 года противостояния работников и заводской администрации. Российские пограничники задержали на Чукотке за незаконное пересечение границы 2 путешественников – британца Карла Бушби и американца Дмитрия Кифера. Задержанные были доставлены во вторник для разбирательства в поселок Лаврентия. В пресс-службе ФСБ России отметили, что иностранцы не под арестом, у обоих есть визы. Путешественники утверждают, что пройти погранконтроль им помешали неблагоприятные погодные условия.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле партии Кадима и Авода, партия труда, договорились о коалиции. Возглавит будущий кабинет Эхуд Олмерт, лидер Кадима, исполняющий сейчас обязанности премьер-министра. Лидер партии труда Амир Перес выразил надежду, что правительство будет стабильным и работоспособным. Иран утверждает, что способен отразить любую агрессию извне. Заявление прозвучало во вторник после новых ракетных испытаний. На этот раз ракеты среднего радиуса действия класса «Земля-воздух». На днях Иран объявил об успешных испытаниях новой ракеты с радиусом действия 40 километров, способной избежать радарного слежения и высокоскоростной глубоководной торпеды. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил в этой связи.
Военные достижения Ирана не являются угрозой. Это лишь одна из гарантий безопасности в регионе,
сказал глава иранского МИД. В Кракове похоронен выдающийся польский писатель-фантаст Станислав Лем, рассказывает Алексей Диковицкий.
Станислава Лема похоронили на одном из небольших краковских кладбищ. Церемония была очень скромной, без официальных речей. Мэр Кракова предложил похоронить писателя в аллее для заслуженных поляков, однако родные отказались, заявив, что сам покойный не хотел этого. Кроме близких Станислава Лема пришли сотни почитателей таланта писателя, говорит друг Лема профессор Ежи Яжемский.
Он был прежде всего выдающейся личностью, огромным авторитетом и одновременно человеком очень близким духовно.
Станислав Лем умер в Кракове 27 марта в возрасте 85 лет. Он был одним из наиболее известных польских писателей. Его фантастические повести были переведены на 42 языка мира. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в заключение вернемся к главным новостям этого часа. «Газпром» планирует втрое поднять цены на газ для Белоруссии. На переговорах президентов России и Казахстана подписан ряд важных стратегических документов. В Израиле партии Кадима и Авада, партия труда, договорились о формировании коалиции.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 20-й угонщик. Суд по делу Закариуса Масауи. Политико-экономические противоречия России и Казахстана. Социальная и семейная жизнь у обезьян. И судьба брошенных детей в России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Жюри присяжных по делу Закариуса Масауи решило в понедельник, что он может быть приговорен к смертной казни. Масауи – единственный оставшийся в живых участник террористического заговора 11 сентября. Признательные показания суду дал он сам. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Закариусу Масауи сейчас 37 лет. Он родился во Франции от матери марокканки и отца француза. Отец оказался запойным алкоголиком, и первые 5 лет жизни Закариус провел в разных детских приютах. Мусульманином он был сугубо номинальным. По окончании школы он отправился на Британские острова учить английский язык и продолжать образование. В Лондоне он окончил университет по специальности международный бизнес и параллельно втянулся в деятельность исламистских группировок, в то время процветавших в британской столице. Им заинтересовались вербовщики Аль-Каиды. Масауи прошел курс спецподготовки в одном из лагерей террористов в Афганистане, после чего работал комендантом гостиницы в Кандагаре. Это была высокая должность. По долгу службы он часто встречался с Усамой бен Ладеном и другими главарями Аль-Каиды. Он принес бен Ладену баят, то есть клятву верности. В начале 2001 года он приехал в США и стал брать уроки пилотажа в частных летных школах сначала в Оклахоме, а затем в Миннесоте. Именно в Миннесоте он сразу обратил на себя внимание. Менеджер школы Хью Симс говорит, что подозрения у него появились тогда, когда Масауи внес плату за обучение $7000 наличными.
Он пришел в джинсах, раскрашенные тенниски и бейсбольной кепке. Не похоже было, что этот малый может потратить такие деньги просто ради собственного удовольствия.
Инструктор Тим Нелсон тоже заподозрил неладное.
Он хотел научиться поднимать воздух и сажать Боинг 747, причем изучить один единственный маршрут между Нью-Йоркским аэропортом имени Кеннеди и лондонским Хитроу.
Симс и Нелсон рассказали друг другу о своих наблюдениях и решили позвонить в местное отделение ФБР. Масауи был арестован 16 августа 2001 года, за 3 недели до терактов 11 сентября, по обвинению в нарушении визового режима. Среди его личных вещей нашли два складных ножа, таких же, какие были у террористов 11 сентября. Но в то время никто не знал, что это орудие террора. Миннесотское отделение ФБР запросило ордер на просмотр компьютера Мусауи, но начальство в Вашингтоне решило, что дело не заслуживает внимания, и хлопотать в суде не стало. После 11 сентября за Мусауи взялись всерьез, особенно после того, как выяснилось, что его действия были очень похожи на действия других заговорщиков. Появилась версия о 20-м угонщике. Она исходила из того факта, что на одном из трех угнанных самолетов, том, который разбился в Пенсильвании, было не пятеро, а четверо террористов. Но доказать, что этим 20-м был Мусауи, не удавалось. В апреле прошлого года Мусауи признал себя виновным в связях с Аль-Каидой и подготовке теракта, связанного с угоном пассажирского самолета. Однако категорически отрицал, что имел какое-либо отношение к угонщикам 11 сентября или что был знаком хотя бы с одним из них. Признание обвиняемого позволило суду пропустить фазу судебного следствия и приступить сразу к вынесению приговора. Жюри присяжных должно было выбрать между пожизненным заключением или смертной казнью. Федеральные прокуроры добиваются смертной казни, но для того, чтобы получить такой приговор, им необходимо было доказать, что действия Мусауи стали непосредственной причиной смерти по меньшей мере одной жертвы терактов 11 сентября. По логике обвинения, если бы Мусауи сразу после ареста признался, что он террорист, и рассказал о плане своих сообщников, этот план удалось бы сорвать. Прокурорам помог сам обвиняемый. Он дал суду свидетельские показания, в которых признался, что должен был 11 сентября направить угнанный самолет на Белый дом. Это признание убедило присяжных. Они единогласно приняли решение по всем пунктам обвинительного заключения. Первым был вопрос, виновен ли обвиняемый в заговоре с целью совершения акта терроризма. Вторым, виновен ли он в смерти хотя бы одного погибшего от терактов 11 сентября. Вердикт жюри объявил журналистам судебный клерк.
Жюри присяжных ответило «да». По третьему пункту обвинения – заговор с целью разрушить воздушное судно, и по четвертому пункту – заговор с целью применения оружия массового уничтожения, жюри ответило так же, как и по первым двум пунктам – «да, виновен». Таким образом, вердикт жюри гласит, что по этому делу может быть вынесен смертный приговор.
Под оружием массового уничтожения в данном случае подразумевается самолет. Родственники жертв 11 сентября восприняли вердикт присяжных с облегчением. Абрахам Скотт потерял в том теракте жену. Он, однако, подчеркивает, что Мусауи не единственный виновник случившегося.
Не думаю, что в случившемся виноват исключительно Мусауи. Хотя я и считаю, что он заслуживает смерти, я в равной мере обвиняю правительство в бездействии, хотя у него были данные, при помощи которых можно было предотвратить 11 сентября.
В четверг суд приступает к заключительной фазе процесса – вынесению приговора. Это сделает тот же состав жюри присяжных. Защита обычно представляет суду факты, положительно характеризующие осужденного. Обвинение намерено вызвать в качестве свидетелей родственников жертв. Как считает бывший федеральный прокурор Кендалл Кофер, эти показания перевесят любые другие.
Десятки людей будут говорить об ужасных последствиях в их жизни, которым привело столь жестокое убийство их близких. Эти показания по эмоциональному воздействию на присяжных перевесят любые действия, которые может предпринять защита, пытаясь спасти жизнь Мусауи.
Для американского правосудия добиться осуждения Закариаса Мусауи было вопросом чести и профессиональной состоятельности.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Многие вопросы в этом процессе так и остались без ответа. Например, Мусауи заявил, что получил приказ лично от Усамы бин Ладена и что самолет, разбившийся в Пенсильвании 11 сентября, должен был поразить Белый дом или Пенсильванскую атомную станцию. Но вот фрагменты показаний человека, который подготовил этот теракт. Халид Шейх Мухаммад был захвачен в Пакистане в марте 2003 года и дает показания американским правоохранительным органам. Он не выступал с личными показаниями на суде Мусауи, поскольку ФБР сочло, что это может нанести ущерб безопасности Соединенных Штатов, так что журналисты могли ознакомиться только с письменным обзором его признаний. Кстати, этот документ использовала защита Мусауи.
Шейх Мухаммад сказал, что ожидал участия Мусауи в последующих атаках в Соединенных Штатах, не связанных с 11 сентября. Шейх Мухаммад отрицает, что за Мусауи была закреплена роль в атаках 11 сентября. Он подчеркивает, что Мусауи должен был участвовать во второй серии атак, которые предполагали те же шаги, которые предприняли угонщики 11 сентября. учебу в летных школах, покупку ножей и так далее. Шейх Мохаммад заявил, что до 11 сентября даже не знал о том, что Мусавы был арестован. Он не беспокоился, что от Мусавы в последние недели перед 11 сентября ничего не было слышно, поскольку Мусавы должен был учиться в летной школе и не должен был входить с ним и ни с кем бы то ни было в контакт до окончания школы. Шейх Мохаммад сказал, что Мусавы не знал Атты и что между ними никогда не было никаких контактов. Шейх Мохаммад отметил, что операция 11 сентября прошла после ареста Мусавы, как и была запланирована, и что если бы Мусавы участвовал в заговоре, то планы были бы сорваны или изменены.
По признанию этого человека, самолет, который разбился в Пенсильвании, благодаря тому, что пассажиры поняли, что произошло, и оказали сопротивление угонщикам, направлялся в здание Конгресса на Капитолийском холме. Какие же цели остались для второго захода, о котором говорит организатор теракта? Вернусь еще раз к тексту показаний.
Шейх Мохаммад сказал, что до того, как он покинул Афганистан, бен Ладен предоставил ему список целей, которые он передал Атте. Атта затем составил список предварительных целей. Бен Ладен сказал Атте, что он должен ударить по обеим башням Всемирного торгового центра, Пентагону и Конгрессу. Но дополнительные цели, из которых Атта мог выбирать, включали Белый дом, башню Сирс в Чикаго и иностранное посольство в Вашингтоне. После этой беседы Атта с помощью компьютерной программы определил местонахождение атомной электростанции в Пенсильвании, которую бен Ладен согласился внести в список.
Детали этих показаний не соответствуют показаниям Закариуса Мусауи. И уж тем более нигде не возникает информации о том, что Мусауи должен был вести пятый самолет вместе с Ричардом Ридом, человеком, который пытался взорвать в самолете бомбу в ботинке в декабре 2001 года. А это Мусауи тоже заявил в суде в качестве признания. Мы беседуем со специалистом по терроризму в Шведском национальном колледже обороны Магнусом Ранстерпом. Так может быть, Мусауи просто хочет добиться смертного приговора и таким образом стать мучеником или жертвой, павшей в борьбе за дело джихада?
Многое в показаниях и признаниях Мусауи противоречит другим показаниям и не соответствует реальности. По-моему, есть вероятность того, что он хочет выставить себя мучеником. Он был полным кошмаром для назначенной судом защиты. Его представляли как человека, который находился на периферии Аль-Каиды. Он явно не входил в костяк группы, которая спланировала и осуществила заговор. Может быть, его могли использовать во второй серии терактов. Но если посмотреть на его качество как пилота, его неспособность вести самолет, что стало ясно в суде из показаний его инструктора, то становится понятно, что он просто во многих вещах неудачник. И если учесть и тот факт, что он человек с нестабильной психикой, то вполне можно предположить, что он просто выдумал часть этой истории.
Но это соответствует логике таких вот бойцов джихада взять на себя вину, чтобы стать мучеником?
Не думаю, что в данном случае это то, чего он хочет добиться. Возможно, мученик в том смысле, чтобы поднять свой собственный авторитет, войти в историю. Он понимает, что может провести остаток жизни в тюрьме. И, может быть, он хочет таким образом отдать свою жизнь за дело джихада. Но вероятнее, что он просто психически неуравновешенный человек, что следует и из его появлений в суде, и из слов его защиты. Так что очень сложно сказать, делает ли он это потому, что не совсем нормален, или он это делает, исходя из какой-то извращенной логики.
Магнус Ранстерп, специалист по терроризму в Шведском национальном колледже обороны. Будет ли смертная казнь, присяжные решат в четверг. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина.
Наверное, знают все сегодня в постсоветском пространстве. Нет ближе и роднее стран, как Россия и Казахстан. Нет близкого более сотрудничества, чем между нашими странами. Именно Россия и Казахстан являются локомотивом интеграции между нашими странами.
Это заявил в Москве президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Однако, по мнению экспертов, в отношениях между Россией и Казахстаном в последнее время стали заметны серьезные противоречия как в политической, так и в экономической сферах. Астана все чаще дает понять Москве, что в процессе межгосударственного сотрудничества ее уже не устраивает положение младшего партнера, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В последние годы российско-казахстанские отношения заметно осложнились. На их характер влияют многие факторы, в том числе и экономические. Об этом недавно шла речь на заседании круглого стола в информационно-аналитическом центре по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве. Астана мешает Москве реализовать ее политические и экономические амбиции в регионе, говорит эксперт по проблемам Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.
Ухудшение экономических и политических отношений Казахстана и России произошло, вот на мой взгляд, по двум причинам. Во-первых, у России есть определенные амбиции в этом регионе. И Казахстан с его темпами развития, с его темпами роста, и политикой, и стратегией, которая сейчас есть у этой страны, он объективно стоит на пути этих амбиций. И само наличие правительства, само наличие Назарбаева, вот этих всех казахских стратегий, оно мешает России эти амбиции реализовать, с одной стороны. С другой стороны, Назарбаев с его характерной политикой ставки на свой национальный капитал, на свой национальный бизнес, он не пускает в Казахстан активно российские компании. Если, допустим, мы возьмем нефть, то у него такая политика. То есть, если есть нефтяное месторождение, туда запускается одновременно и российская, и китайская компания, чтобы была конкуренция, чтобы не получилось так, чтобы с течением времени казахская нефть перешла в руки российских компаний. Вот это вот россиянам очень не нравилось, и вот теперь, когда стало понятно, что назарбаевский курс в очередной раз победил, отношения стали ухудшаться.
Это был эксперт по проблемам Центральной Азии Дмитрий Верхотуров. Сегодня на характер отношений между Россией и Казахстаном в значительной степени влияют приближенные к Кремлю экономические кланы, говорит директор интернет-сайта АПН Казахстан Юрий Салазобов.
Произошло очень важное знаковое событие, делимитация и потом демаркация границы между Россией и Казахстаном. Образовалась та самая граница между независимыми государствами. Стал вопрос, как быть этим двум государствам, как им жить. С точки зрения Казахстана продолжается тяга к неким общим интеграционным процессам, допустим, в рамках ЕРП или Евразес, где, в соответствии с тезисом Назарбаева, экономика должна идти впереди политики. С точки зрения России мы видим прежнюю практику, когда определенные приближенные к власти экономические кланы начинают ставить во главу угла свои сугубо экономические интересы. И именно этим, я считаю, вызвана эта скоординированная резкая антиназарбаевская кампания, которая проявилась в беспрецедентной показе митингов оппозиции на всех российских СМИ. Прежде всего, отработали эту задачу федеральные телеканалы, на которых, знаете, мышь не проскочит там просто так. Отработали и СМИ кремлевского пула. И это очень печально, потому что в Казахстане это было воспринято как удар в спину во время очень сложного политического кризиса, затронувшей элиты, связанного с убийством оппозиционера Сарсенбаева. И, во-вторых, это ставит под сомнение ряд интеграционных проектов российско-казахских в таких важных сферах, как нефтегазовый комплекс, и особенно в сфере урана, потому что Казахстан – это 85% добычи советского урана. И Россия, сама безопасность и энергетической атомной промышленности, и военной безопасности России невозможно, начиная с 2010 года, разрешить без участия Казахстана в этих проектах.
Так считает руководитель интернет-сайта АПН «Казахстан» Юрий Салазобов. Казахстан уделяет большое значение сотрудничеству с другим соседом – Китаем, но не в ущерб отношениям с Россией, говорит эксперт по проблемам Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.
Да, Казахстан очень сильно заинтересован в Китае, он развивает с ним торговлю, он развивает приграничное сотрудничество, это свободная экономическая зона Харгос, он развивает транспорт, это понятно. Конечно, Китай обладает очень большим местом в казахской экономической политике. Это огромный рынок, это инвестиции, это сотрудничество. Вот сейчас подписали очередное казахско-китайское соглашение по банкам об учете пластиковых карт. Но сказать, что Казахстан повернулся только в сторону Китая, и забыл о России или других партнеров, я бы не стал так говорить. Все-таки Казахстан по-прежнему сохраняет многовекторность политики, им интересна и Россия в какой-то степени, Китай, Европа, Соединенные Штаты, соседи по региону. Поэтому однозначного переориентации Казахстана на Китай я бы вот не заметил.
Это был эксперт по проблемам Центральной Азии Дмитрий Верхотуров. Русское население сегодня почти не представлено политической элите Казахстана. В то же время русские в республике – второй по численности народ. Их участие во власти может сказаться на внешне- и внутриполитических процессах только положительно, говорит эксперт по проблемам Центральной Азии, кандидат философских наук Гюльшат Уразалиева.
Политический класс Казахстана, он был бы более устойчивый, если русскоговорящие, в том числе русские этнические группы, которые проживают в Казахстане, имела бы такие артикулированные свои политические интересы. Она имеет эти артикулированные политические интересы, они выражаются вот в той почти 100% поддержке политики Назарбаева, потому что они в нем видят того политика, который удерживает мир, межнациональный, стабильность, невозможность межнациональных конфликтов. И это очень хорошо, но если русскоязычная и в том числе русская этническая группа в Казахстане заявит себя как частью политического класса, то это будет не очень, может быть, уютно для сегодняшнего политического класса, где преимущество он казахский, но это одна из возможных форм такой вот широкой платформы стабильности. Один коллега возразил мне, что, к сожалению, русскоязычное население ориентировано на миграцию. И узнать, вот, насколько это правда, это, наверное, задача социологов. Я не думаю, что оно все ориентировано на миграцию. По крайней мере, все те, кто хотел мигрировать, за эти 15 лет уже уехали из Казахстана. А основная часть, которая осталась, ну, будем так говорить, частью этноструктуры Казахстана, существует. Вот почему они не столь активны? Наверное, потому что пока не видят других политических лидеров, кроме Назарбаева.
Так считает эксперт по проблемам Центральной Азии Гюльшат Уразалиева. В России проживает, по некоторым данным, около 1 000 000 казахов. Они сохраняют тесные связи с соотечественниками. Но казахская диаспора не имеет рычагового воздействия на российскую власть. Несмотря на то, что Астана рассматривает российских казахов как проводников своей национальной политики, говорит кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Елена Ларина.
Примером для казахской диаспоры, российской, является азербайджанская диаспора, ее статус в лоббировании интересов и своего государства, и своих собственных. Поскольку казахи России не обладают вот такими каналами воздействия, с одной стороны. Они зависимы и прислушиваются к мнению Казахстана, возглавляют Всемирную ассоциацию казахов Нурсултан Абишевич. Всемирная ассоциация казахов жестко структурирует вертикаль воздействия на казахов за пределами Казахстана. Любые сюжеты проходят через эту Всемирную ассоциацию. Либо одобряются ею, либо нет, и тогда диаспора со своими предложениями должна как бы взять их обратно или не выступать. Вот такой контроль наблюдается. Другое дело, что это не совсем удается сделать Казахстану, потому что часть членов российской диаспоры жестко ориентирована на то, что они граждане России, живут по российским законам, что Россия их родина, и готовы сотрудничать с Казахстаном, но не выполнять его какую-то волю. С другой стороны, активное сотрудничество, очень активное, наблюдается в приграничных зонах, в контактных зонах. Возникает впечатление, что руководство Казахстана передало какие-либо инициативы в рамке региональных контактов на уровне глав областных администраций, акиматов, и с нашей стороны это областная администрация. Там очень активное экономическое сотрудничество, регулярные визиты, причем, что интересно, значительную долю в составе делегации с российской стороны всегда играют предприниматели, казахи. Роль ислама. Нельзя сказать, что казахи, как и раньше это было, они не такие уж и активные мусульмане. Но в последнее время наблюдается строительство казахских мечетей. То есть делается акцент, что эти мечети построены казахами на казахские деньги. И еще очень интересно, это вот в поле только в этом году я увидела. При подготовке мул и имамов предпочтение отдается наставникам из Казахстана. Не татарам, не туркам, не арабам. Опять же, это ориентация на Казахстан.
Говорила доцент исторического факультета МГУ Елена Ларина. Россия и Казахстан выстраивают отношения как стратегические партнеры. Однако проблемы в отношениях между двумя странами остаются.
Реальная практика действий, которую мы наблюдаем в Центральноазиатском регионе, она скорее говорит не о том, что идут противоречия, и Россия и США борются за влияние, а о том, что выстраивается некая общелогическая цепь действий, в которых и российская, и американская сторона выступают как единое целое.
Так считает руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Это был Олег Усов. говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. «Газпром» намерен в будущем году поднять цену за газ для Белоруссии как минимум втрое. Адвокаты Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги, обжаловали вынесенный ему приговор 13 лет заключения. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, совершено покушение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бешпаева. Слушания по делу об убийстве в Воронеже студента из Перу будут проходить при закрытых дверях. Решение принял суд по ходатайству адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых 13 молодых людей. Из Адыгеи поступили сообщения об отставке президента республики Хазарета Савмена. Информацию опровергли и пресс-секретарь президента, и вице-спикер Госсовета Адыгеи. Новым лидером фракции «Родина» в Госдуме стал Александр Бабаков. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Пересчеты требуют партии, которым не удалось преодолеть 3-процентный барьер. Американский конгрессмен и бывший ближайший соратник Джорджа Буша Том Дилей покидает Конгресс из-за обвинений в коррупции. В Израиле партии Кадима и Авада договорились о создании коалиции. По всей Франции прошли демонстрации и забастовки протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. Нарушена работа всего общественного транспорта. Саддаму Хусейну и его соратникам предъявлены новые обвинения в геноциде курдов. Премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра объявил, что уходит в отставку. Израильская авиация нанесла ракетный удар по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы территории Израиля. С начала этого года опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа распространился уже на 30 стран. Об этом заявил в Пекине главный координатор ООН по борьбе с этой болезнью Дэвид Набарро. В столице Непала запрещены любые политические манифестации.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Социальная и общественная жизнь обезьян и помощь брошенным детям. У современных обезьян наблюдается множество разных типов общественного устройства, от деспотизма, основанного на жесткой иерархии и прямом подчинении, до более демократичных систем, в которых, несмотря на лидеров, все животные пользуются известной свободой действий и имеют право голоса. Чтобы понять причины появления человеческого разума, важно выяснить, какая социальная система оказалась наиболее благоприятной для развития умственных способностей. С профессором, доктором исторических наук, заведующим сектором этнологии Института этнологии и антропологии Российской академии наук Мариной Бутовской беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
В прошлый раз мы говорили в основном о размерах коллектива. Сегодня мы будем говорить не столько о размере, сколько о структуре групп у современных обезьян и у наших предков. Марина Львовна, скажите, пожалуйста, на каких принципах основаны обезьяньи коллективы? Какая у них система управления? Деспотизм, демократия или, может быть, анархия? Насколько выражена иерархия в обезьяньих сообществах?
Я думаю, что было бы правильным сказать, что иерархическая организация, в общем, типична для многих видов обезьян. В принципе, группы строятся на основе иерархии. Вопрос только в том, какова эта иерархия. То есть мы любим говорить о том, что даже иерархически структурированные коллективы, сообщества этих самых обезьян могут быть принципиально разного типа. Либо это эгалитарные структуры, то есть структуры с эгалитарным доминированием в этой ситуации.
Равенство, да?
Нет,
равенство.
Это означает, что мы можем определить, что там есть и лидер, и есть подчиненные, но подчиненные обладают большей свободой в действии, выбора, инициативы, большей свободой даже своих отношений с лидером. А второе, альтернатива, как бы крайние такие позиции, это ситуация, при которой существует жесткая деспотическая структура, при которой строится, по сути дела, линейная такая вертикаль, и каждый власть, более да? высокоранговый диктует все свои требования по отношению к нижестоящему. По сути дела, нижестоящие лишены права голоса. Они только следуют...
Негибкая структура,
получается. Она негибкая, и она основана действительно на подавлении.
Это у каждого вида обезьян своя система, или это может меняться?
Да, у каждого своя система, нет. По сути дела, мы можем... Конечно, в пределах каждого вида на популяционном уровне существуют вариации, но, в принципе, у каждого вида, да, своя система. Сухой остаток таков, что, конечно же, социальные структуры у обезьян, они достаточно четко определенные, очерченные, правила поведения определяются, соответственно, в пределах этих структур видоспецифическими какими-то возможностями.
И у человека тогда, по-видимому, тоже, значит, была какая-то исходная система организации общества, либо эгалитарная, либо деспотичная?
Это действительно из области прогнозов и предположений, но можно сказать, что, наверное, существовали какие-то допустимые границы.
А вот того, реконструировать была... можно назад?
Ну и да, и нет. Потому что с точностью, наверное, мы не узнаем никогда. Если следовать данным, которые мы уже сейчас накопили из области приматологии, то есть, например, существуют связи и корреляции между внешним видом морфологии, в том числе, допустим, развитием клыков и половым диморфизмом по размерам тела и клыков, и тем, каковы социальные структуры у данных видов. Мы знаем, что виды, у которых половой диморфизм выражен очень сильно, то есть, иными словами, самки мужчины, мелкие, да. А самцы крупные, мы знаем, что там, во-первых, будут достаточно жесткие отношения в коллективах.
Между самцами?
Вообще в коллективе. А во-вторых, мы даже можем предположить, какого типа будет социальная организация. Социальная организация при крайне выраженном вот этой степени полового диморфизма, скорее всего, будет принимать вид гаремных структур. Другой вопрос, что это могут быть гаремы, как изолированные отдельные структуры, а может быть гаремы, которые потом будут, по сути дела, объединяться в более крупные объединения типа банды, кланов.
Скажите, пожалуйста, а вот если вернуться в историю, вглубь истории, скажите, пожалуйста, как менялись размеры мужчин и женщин? Мы, наверное, уже можем их назвать мужчин и женщин, потому что мы говорим о наших...
Вы имеете в виду гоминину эту линию, да?
Да.
Но мы знаем только одно, что, скажем, австралопитековые, мы условно все-таки их ставим на эту линию. Скорее всего, у большинства из этих видов вообще существовал выраженный половой диморфизм.
То есть разница, мужчины больше.
То есть мужчины были самцы, скорее всего, в этой ситуации, конечно, применительно к ним были крупные, а самки значительно мельче. То есть соотношение такое, размер самца был в полтора раза больше, чем
полтора,
самки.
Полтора, то есть самки мелкие сильно. Были, да?
Они сильно, в принципе, это примерно адекватно тому, что мы наблюдаем сейчас, скажем, у горилл. Самки сильно меньше, чем самцы.
Ну, у горилл такая гаремная система, да, там доминирующий самец.
У горилл гаремная система, и поэтому многие исследователи говорят о том, что есть вероятность того, достаточно высокая доля вероятности, что у австралопитековых тоже существовала какая-то система такая гаремного типа.
Но вы не согласны с этой точкой зрения?
Я не могу сказать, что я 100% с этим согласна. Здесь много есть проблем. А именно, вот если вы будете рассматривать, соответственно, зубную систему тех же самых горилл, а также, допустим, орангутанов или же павианов, гамадрилов, то есть там, где существует выраженный вот этот вариант устойчивых гаремных структур, то вы увидите, что у самцов очень крупные клыки, а у самок они значительно меньше. Вся проблема в том, что у австралопитековых уже одинаковые практически по размерам клыки. То есть у них уже преобразовалось, скажем так, в человеческую сторону. А из этого следует, что, возможно, вот эти большие размеры тела, они были связаны не с тем, что существовала конкуренция между самцами за самку, а с возможностями реализации каких-то задач внешних. То есть либо они охраняли группу от хищников, должны были быть более сильными, потому что самки вряд ли участвовали в этой защите, либо еще какие-то ситуации, в которых требовались большие размеры, например, охота.
Скажите, а потом вот изменялись соотношения?
Да, со временем половой диморфизм сильно падает. У современного человека с мужчины примерно только на 10-12%
больше,
крупнее, да. Но это немного.
То.
Это говорит о том, что, скорее всего, наши предки, человека современного вида, вряд ли, есть очень малая вероятность, но вряд ли, практиковали вот такие гаремные отношения. Скорее всего, это были мультисамцовые, то есть многосамцовые и многосамковые структуры. То есть там было много женщин, много мужчин.
А как они себя вели?
Репродуктивного возраста в пределах одного коллектива. Моя точка зрения, что наиболее вероятный вариант – это так называемая сериальная моногамия. Что это такое? Это то, что сейчас очень распространено, скажем, у многих охотников-собирателей, в частности, у хадзе, с которыми, собственно, я общаюсь.
А хадзе – это что, это народ?
Это охотники-собиратели, они продолжают вести этот образ жизни в Северной Танзании. Так вот, в принципе, на примере хадзе это проиллюстрирую. Примерно только 4% всех мужчин, это очень мало, имеют две жены. Там допустима вот эта полигамия, но она очень-очень слабая. Все остальные никогда не имеют больше одной жены.
Больше,
да?
Одной, да?
Но только 20% всех мужчин и женщин до конца жизни живут с одним и тем же партнером. Большинство, подавляющее большинство, меняют партнера в течение жизни примерно 2 или 3 раза. То есть за жизнь получается у каждого человека, и мужчины, и женщины, примерно 2 или 3 партнера.
А у кого из обезьян самые большие гаремы?
Ну, возможности разные. Ну, вот, скажем, у горилл достаточно большие.
Большие,
да.
И сколько,
ну, может быть, и 8, и 10.
Потому что они крупные, самок. Сильные, да, они в состоянии их защитить,
ну,
да?
Ну, трудно сказать, в общем, в чем причина, но это факт остается фактом, да. Это так. Я думаю, здесь одна из причин состоит в том, что это отдельные гаремы, они не формируют многоуровневую структуру, как у павианов, гамадрилов. Там несколько этих гаремов, я говорю, объединены в банду, потом в клан и так далее. А из этого следует, что они постоянно друг с другом взаимодействуют. Тут есть возможность того, чтобы самцы чужих самок, по сути дела, уводили и отбирали. А что касается горилл, здесь просто вот этот самец и часто его сыновья, уже достаточно взрослые, отгоняют всех чужих самцов, не подпускает их к своей вот этой вот группе самок.
То есть получается, что у гамадрилов, да, более прогрессивная, так как более общественная система.
Она не
система.
Получается так, но просто это факт остается фактом, да, что у них структура многоуровневая, у горилл она немножко другая.
И как мы можем, вот если мы говорим обо всем нашем вот о движении человека, да, через призму вот антропологическую и даже через призму вот приматов, обезьян. Mm. Что мы можем сказать? Как двигались отношения между мужчиной и женщиной на протяжении этих миллионов лет?
Ну, я думаю, что они, во-первых, были нестабильные, они по-разному проявлялись. Во-вторых, глупо себе представлять, что был какой-то один тип этих отношений. Вероятнее всего, что варианты какие-то всегда в определенных пропорциях присутствовали.
И присутствуют.
И присутствуют. Нет, но человек представляет собой уже максимум разнообразия, такой веер форм, вы сами видите в этом смысле. Вопрос, когда мы говорим о том, что типично или нетипично, мы говорим, что да, судя по нашей морфологии и нашим каким-то, опять же, таки антропологическим, антропометрическим характеристикам, видно исходно, все-таки речь идет об этой самой сериальной моногамии. Но она может проистекать, из нее могут разные варианты. Пожизненная моногамия на одном
это однолюбы,
конце.
Да?
Да, и варианты вот этих полигамных отношений на другом конце. Просто всегда пожизненная моногамия, ее будут практиковать небольшое количество людей, полигамные отношения небольшое количество людей, подавляющее большинство, вот это вот та самая середина, норма, в пределах которой может практиковаться вот это вот сериальная моногамия.
В действительности, если говорить о гаремной системе, да, ну, мы ведь знаем, слово «гарем» — это не обезьянье слово,
конечно,
да?
Слово «гарем» — это не обезьянье слово, хотя оно применимо к тем структурам, но дело в том, что гаремы в том варианте, в котором мы это знаем, для восточных правителей, это скорее демонстрация силы и статуса, нежели потребность сексуальная или же какая-то необходимость вот формирования таких больших объединений, то есть потребность в таком количестве женщин. Важно еще одно, что в таких обществах, безусловно, нарастает напряженность между мужчинами, потому что какая-то горстка мужчин имеет много жен, А много мужчин не имеет вообще ни одной жены. Сами понимаете, что здесь обидно. Существует не просто обида, но и повод для всякого рода возмущения, напряжения, драк, ссор, конфликтов.
Вот у павианов, кажется, такая же ситуация.
У павианов-гамадрилов, договорите, потому что есть саванные павианы, типа анубисов, чакма, и там нету постоянных пар, они не формируют эти пары. Там много самцов, много самок в пределах одной группы или стада. А вот у гамадрилов там устойчивые связи между самцом и самками, там существуют гаремы, действительно. Но дело в том, что эти гаремы не очень большие по размеру. Это примерно от одной, ну, может быть, до пяти самок. Кроме того, самец формирует этот гарем, и, значит, другие самцы, часть самцов, им как бы самок не хватает. Но они ждут своего часа, потому что, старея, этот самец теряет всех самок. Он уже не в состоянии просто их защищать и охранять, и отбивать от других самцов. Поэтому этих самок просто разбирают другие самцы.
С доктором исторических наук Мариной Бутовской беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. На большей части постсоветского пространства проблема неблагополучного детства стоит очень остро. Социологические опросы показывают, что большинство граждан считают ответственным за брошенных детей исключительно государство. Тех, кто может и хочет сам что-то сделать для детей-сирот, пока единицы. И с этими людьми встречалась наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В Петербурге около 5000 детей-сирот, каждый из которых в идеале должен обрести новую семью. Общественные организации, занимающиеся их устройством в семьи, очень малы и часто благодарны государству за то, что оно им не мешает, а помощи речь не идет. А государство в лице, например, Комитета по труду и социальной защите населения делает очень мало. Хотя если делать хоть что-то, плоды тут же появляются. Пресс-секретарь комитета Екатерина Майборода говорит о социальной рекламе «Ищу маму».
От задумки до воплощения прошло 2 года. Начинали с того, что разместили фотографии детей в интернете на правительственном сайте. Попросили «Комсомольскую правду» на петербургских страницах социальных публиковать 2 раза в месяц фотографии детей с координатами нашего центра и с разъяснениями, какие документы, как, куда, или просто журналистские материалы ставились хорошие. И потом мы поняли, что это помогает и людям, они хотя бы знают, как сделать первые шаги, куда обратиться. Также мы выпустили плакаты, которые распространяются по учреждениям социозащитным и медицинским, а также на производствах, как показывают исследования, именно к этой аудитории мы должны обращаться. Это люди среднего достатка, умные, ищущие, добрые и люди верующие. И благодаря первому нашему этапу процент усыновления увеличился более чем на 20%.
Ощутимые результаты, даже когда усилия прилагаются сверху. Но появляются и частные люди, граждане бывшего СССР, которые задумываются о том, что лично они могут сделать для детей. Некоторые готовы поделиться последним, а некоторые, встав на ноги, организовав собственный бизнес, оглядываются вокруг и понимают, что не могут спокойно пользоваться плодами успеха, когда вокруг так много детей, остро нуждающихся в помощи. Один из таких людей – гражданин Украины, бизнесмен из города Каменец-Подольский, представитель общественной организации «Патриоты Каменца» Владимир Шермадин.
Детьми я занялся буквально 9 месяцев назад этой проблемой, пережив свою проблему. Я свою проблему переживал 2,5 года. Это проблема семейная, связанная с тем, что я был приспособлен к жизни. Мне материальная сторона была никогда не важна, сейчас она не важна. Но случилось так, что в какой-то период жизни материальная сторона стала выше духовной, и стал вопрос, а что кушать? Я был начальником внутризаводского транспорта на Каменец-Подольском «ВАТ-Мотор». Это завод дереворежущего инструмента, который единственный был в бывшем Советском Союзе и очень прекрасно работал до того момента, пока его прекрасно не развалили. И я потерял работу. Свою материальную проблему я решил сам, но я понял, в чем моя ошибка и что не дали мне мои родители. Мои родители не знали, как правильно меня приспособить к разным перипетиям жизни. А сейчас вот в этом изменчивом мире это главное. Я знаю очень многих честных, порядочных людей, которые потеряли себя, потеряли свой стержень. И когда я стал материально состоятельным человеком, довольно-таки, я подумал так, а куда мне вкладывать мои деньги? Во что? И я решил, что я буду свои деньги вкладывать в деток. Именно в тех деток, которые брошены судьбой. Я только об этом подумал, а я был по дороге в Ирпень совсем по другому делу. В Ирпене там есть научно-производственное объединение по новым строительным технологиям. Шел в парковой зоне, смотрю, забор красивый, и детей много, бассейн. Подскажу, кто здесь живет? Мне ответ, семья Батурских. Это первые люди, которые добровольно еще до указа всяких президентов движением сердца взяли в свою семью 12 детей и семей алкоголиков. Трое своих – это 15 детей. Это люди, они сами педагоги, и они прекрасно воспитывают детей.
Эта встреча сыграла какую-то роль в вашей собственной жизни?
Я встретил их, и я получил заряд бодрости от них. Я получил духовную и моральную поддержку, потому что изменять свой образ деятельности для себя – это одно дело. Но когда я буду завязываться на совершенно чужих и обездоленных людей, и особенно детей, вот ответственность большая. Он сказал мне: «Володя, я тебя не брошу. У меня уже опыт большой, уже 4 с лишним года. Ко мне уже все президенты Украины приезжали, и когда, говорит, ко мне едут, полосу дорожную делают и патрули стоят. А когда я лазил по канализационным люкам, вынимал детей оттуда, никто меня не видел. А теперь можно делать на мне пиар». Так вот, этот человек действительно сильный, волевой. И вот недавно у нас в городе, при моем участии и участии руководителя нашей общественной организации Ермолинского Виктора Ивановича, были общественные слушания с заинтересованными официальными людьми, где и выступала эта семья Батурских. И где мы получили уже как город, как организация, реальную действенную помощь. У нас есть семьи, которые воспитывают и которые хотят воспитывать детей. Есть одинокие мамы, которые не знают, куда себя после работы по вечерам деть. Ну, разные люди с разной судьбой. И поэтому такая поддержка нужна. Дело в том, что у нас в городе, вот какой парадокс, один из первых центров по работе с детьми на Украине, который имеет даже и при Каменец-Подольском университете факультет криминальной психологии. И есть хороший преподавательский состав, но чего нет, так как город районный, нету размаха, нету опыта, практики нет.
И вы в Питер приехали за практикой, да?
Совершенно верно.
В чем состоит именно ваша работа? Вот вы лазаете по люкам и вынимаете оттуда бездомных детей?
И это бывает. И отдаю в детприемник. Но главная моя задача не это. Главная моя задача, как руководителя сектора общественного, помогать тем, кто практически работает. То есть, если мама с папой берут чужих детей, они могут не иметь той информированности, которую имею я. Они не имеют того опыта, тех связей, которые имею я. Я им помогаю практически на месте работать, не отвлекаясь. И если у ребенка кризис, они мне звонят по горячей линии, а я уже обязан знать, как им быстренько помочь.
А что за кризисы бывают чаще всего?
Психологические кризисы. Если дети наркоманы, вот ломка. Если дети, когда родители бьют их, это страх патологический.
То есть, когда они попадают в новую семью, этот страх не уходит, да?
Нет, не уходит. Они привносят с собой этот страх в ту новую семью. И это страшно. То есть, каждый человек несет свою ауру вместе с собой. И только многолетняя тяжелая работа, она исправляет этого ребенка.
Вопрос, затронутый Владимиром Шермадиным, действительно очень болезненный. К таким детям нужно быть предельно внимательными. Об этом говорит и детский психолог Александр Макаров.
Мы должны быть проще, добрее к ребенку, просто добрее. Не требовать от него того, что он не может. Ведь я не учу ребенка, я сам у него учусь. Надо просто следить за ребенком, смотреть. Это очень сложно. Это не каждая ни мама, не каждый папа способен на это.
Бывают и совсем сложные случаи, когда трудно понять друг друга.
А вот смотрите, да, ребенок русский, люди не русские. Вот как с ним общаться? Вот я общался с Николсом, он американец, ему 9 лет. Это совершенно другой человек, совершенно другой менталитет.
Но когда дети и взрослые говорят на одном языке, ребенок, взятый в семью, вызывает к себе особое отношение.
Я думаю, что даже приемные родители, они более как бы нежно относятся, им трудно, они даже дистанцируются.
Владимир Шермадин говорит то же самое.
Говорят, что легко исправить от 3 до 5, но можно исправить и 12-летнего. Вот есть такая практика.
Просто любовью, наверное.
Я спрашивал у Володи Батурского, он мне сказал одно. Я своих детей бью иногда, когда они ругаются или неправильно делают. Но не дай бог, я повышу голос на приемного, и они мне платят любовью. А мои потом говорят, а почему ты нас бьешь? Вы же мои. Хотя у него все свои. Я думаю, он не бросит их. Не то, что до определенного возраста. Он их всех устраивает тут уже. И в учебные заведения, кто старше. И дальше по жизни.
Много ли таких семей вот у вас в городе?
На Украине более 130. Но не в каждой области они есть. Очень много. В Киевской области, в Житомирской области. 5 таких семей у нас в Хмельницкой области.
Но 5 семей в области, это ведь очень мало. Ведь детей брошенных гораздо больше.
Очень много. Статистика тяжелая, так же, как и у вас. По нашему городу брошенных детей в среднем месяц получается прирост на 5-10 детей. В год, вот на этот год, у нас ситуация немножечко улучшилась. Получается где-то более 50 детей. Это, которые имеют нормальных родителей, но живут без родителей, убежали от родителей. Около 10 детей – это дети наркоманов, и до 30 – это неблагополучные семьи.
Значит, вы им подыскиваете семьи или просто помогаете тем семьям, которые уже взяли детей?
Наша задача какая? Не ошибиться в определении ребенка в новую семью. Нам нужны нормальные человеческие тесты для того, чтобы те взрослые люди, мама и папа, новые, которые хотят принять ребенка, они поняли, созрели они или не созрели к очень тяжелой работе, повседневному кропотливому труду. Детки будут совместимы или несовместимы. Тут нужна сильная помощь профессионалов-психологов. Тут у нас это еще белое поле. Мы по интуиции работаем.
Ну и, конечно, нужны какие-то деньги, нужна к этому реальная помощь этим семьям.
Тут нужна спонсорская помощь. Тут по указу президента все организации, и партийные, и общественные, должны работать в направлении помощи обездоленным детям. Но так как Украина еще молодое государство, оно только-только вот поднимается с колен, проблем много, и бюджетных средств фактически на нуле. Значит, задача выискивать спонсоров для того, что по норме на каждого ребенка должно быть хоть какой-то минимум. Вот. И если есть 10 детей, кто-то же должен этот дом построить.
Скажите, пожалуйста, вы, наверное, знаете настроение в городе, там желание людей. Много ли людей, которые вот хотели бы взять?
Очень много.
Да? Но не могут по тем или иным причинам материального, скажем, характера.
Причин я вам назову 3 основные направления. Страх такой же, как и у меня. Чисто человеческий страх, что не справится. Это главная причина. Вторая причина – отсутствие материальных средств. И третья причина – что не было команды. Сейчас у нас родилась эта вот наша организация «Патриоты Каменца», и эти люди, взрослые, они уже в команде, их уже никто не бросит. Будь то в плане социальном, вот так как я сейчас занимаюсь этим сектором с детками, будь то в экономическом, будь то учеба и так далее.
Говорил украинский бизнесмен Владимир Шарамадин.
Это была Татьяна Бульцкая. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Завтра в это же время. Арестован мэр города Марбелья, самого известного испанского курорта. Это место отдыха знаменитостей со всего мира, начиная с политиков, бизнесменов, шейхов из Персидского залива и кончая голливудскими звездами. Из россиян здесь бывают мэр Лужков, скульптор Церетели, певец и предприниматель Кобзон. История коррупции в Марбелье в следующем выпуске программы «Время и мир». А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова, редактор Петр Валь и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Госдуму поступил законопроект «Единороссов» о передаче губернаторам ряда полномочий мэров городов. Документ позволяет обойти конституционные гарантии независимости органов местного самоуправления. Тему обсуждаем с Валерием Зубовым, депутатом Госдумы, бывшим губернатором Красноярского края. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».